Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Рады вас видеть в лектории «Прямая речь». Сегодня у нас очередная лекция для детей с родителями Дмитрия Быкова. И следующее такое же мероприятие будет 21 мая. Будет в гостях у Дмитрия Львовича Денис Драгунский. Будет лекция про Денискины рассказы. А 27, 28 и 29 мая, обратите внимание, это суббота, воскресенье и понедельник, будет открытые уроки для подростков Дмитрия Быкова. И будут такие темы: «Гоголь-ревизор», «Гончаров Обломов» и «Булгаков мастер и Маргарита». А сейчас Дмитрий Львович Быков.
Да, здрасте, дорогие друзья. Пожалуй, я на этот раз как-то огорчен тем, что вас многовато. Огорчен прежде всего потому, что мы будем говорить сегодня о вещах очень сложных. И хотя обычно я предупреждаю, что дети разберутся лучше, сегодня та ситуация, когда я, конечно, обращаюсь прежде всего к родителям, потому что вот то, что я сейчас буду говорить, это некоторая часть того курса, который я читаю сейчас в Штатах, и не все студенты могут в нем разобраться. И мне самому не все в нем понятно. Но мы напряжемся и попробуем. Значит, мы попробуем сейчас понять рецепт успеха Гарри Поттера. И каждый из вас, включая детей, после внимательного ознакомления с этим курсом, сможет написать такую же успешную книгу. Проблема в одном. Рецепт ее понятен. Понятно, из каких сюжетных структур, из каких блоков это свинчено. Как надо сделать такую книгу, чтобы она работала. Секрет заключается только в одном. В ее привязке к местности. Вот вы знаете, когда архитектор строит дом, как бы прекрасно этот дом ни был придуман, главное, что надо сделать, это привязать его к местности, чтобы он в нее вписывался. Поэтому Гарри Поттера нового, столь же успешного, вы сможете написать только если наполните вот эту сюжетную схему, про которую я сейчас буду рассказывать, совершенно конкретными реалиями. И вообще есть такое сакральное священное число 7, и книг в Гарри Поттере, как вы знаете, 7. При всех поп... Нет, «Проклятое дитя» – это пьеса, это не имеет никакого отношения к нему, и писала его не Роулинг, Роулинг его придумала. Есть, нет, она контролировала, но есть классическая семикнижие Гарри Поттера, в которую нельзя ни одной книги добавить. Мы сейчас поймем, почему. Но поэтому важно еще помнить, что вот этих сюжетных блоков, из которых книга свинчена, их тоже 7. И главных черт, которые в ней присутствуют, тоже 7. Мы их будем сейчас перечислять. Вот если вы сумеете написать книгу со всеми этими приметами, вы станете мировым чемпионом. Вопрос только в том, чтобы на этот скелет, который я вам сейчас покажу, нарастить мясо. Самое парадоксальное утверждение заключается в том, что все главные мировые бестселлеры написаны на один и тот же сюжет. А все главные мировые бестселлеры – это «Евангелие», самый главный бестселлер, книга, которая тиражируется наиболее широко, и Гарри Поттер при всем своем замечательном объеме изданий до сих пор ее не обогнал. Скажу вам больше, не обогнал ее даже Ленин. Вторая такая книга – это «Гамлет». Третье – «Дон Кихот», они написаны почти одновременно. Четвертое – «12 стульев и золотой теленок». Да. Пятое – «Мастер и Маргарита». Ну и вот «Гарри Поттер» шестая. Более или менее седьмой можно считать «Войну и мир», но там только линия Пьера укладывается в эту схему. Но вот сейчас мы с вами рассмотрим, какие основные черты Гарри Поттера определяют. Во-первых, начнем с Евангелия. Да? Во-первых, эта книга всегда выдержана в жанре пародии. Вы можете спросить, а что же пародийного в «Гамлете»? Ведь это очень серьезная трагическая пьеса. А что пародийного в «Евангелии», которое, конечно, мало кто из вас читал. Взрослые, разумеется, читали. Дети пока еще нет, хотя Евангелие гораздо увлекательнее, чем Гарри Поттер, смею вас уверить. Вас ожидает очень интересное чтение. Ну, кстати говоря, ролевые игры по мотивам Евангелия даже более популярны, чем игры по мотивам Гарри Поттера. Каждую весну на Пасху происходит главная ролевая игра по мотивам Евангелия. И на Рождество тоже. Вся религия, построенная вокруг Христа, это такая же гигантская ролевая игра, которая построена вокруг Гарри Поттера. Все знают, что такое ролевые игры, да? Что такое ролевые игры? Дети знают, а родители, может быть, чего-то недопонимают, но бог с ним. Так вот, книга эта порождает целую культуру, а культура ведь все-таки однокоренная со словом «культ». Она порождает культ именно потому, что она держится, базируется на уже известном образце. И поэтому она так легко усваивается организмом. Пародия – это ведь не обязательно высмеивание. Понимаете, вообще слово «пародия» пора отмыть от разных обидных наслоений. Пародическая функция в литературе – это функция очень серьезная. Это не обязательно берется что-то высокое и перемещается в низкий смешной контекст. Нет. Иногда берется что-то низкое и резко повышается, как вот, например, берутся рыцарские романы, и на их основе пишется «Дон Кихот». Жестокая пародия на плохую литературу, но вместе с тем великая христианская книга. Так вот, остается понять, что Новый Завет – это пародия на Ветхий. Пародия весьма жестокая, полная смешных каламбуров, которые в арамейском оригинале очень заметны. Пародия, которая базируется на пересмеивании главного тезиса. Ведь в Ветхом Завете главное – закон. А в Новом Завете это совсем не главное. И закон можно нарушать ради милосердия. И в Христе вообще очень много иронии, очень много насмешливости. И это самое принципиальное в нем. Потому что в жестокий мир Отца, в мир жестоких закономерностей, он приносит веселую, насмешливую, свободную ноту. Он насмехается и над фарисеями, и книжниками, и над собственными учениками очень часто. Многие реплики Христа абсолютно ироничны. Вспомним знаменитое, когда он просит, чтобы ему ученики принесли осла, привели. Они говорят: «Господи, что нам с ним сделать? Где нам его взять?» Он говорит: «Пойдите, увидите первого попавшегося осла, а владельцам его скажете, что осел надобен Господу». Прекрасный ответ. А еще более жестокий и в каком-то смысле циничный ответ. Помните, когда Христос перед воскрешением Лазаря приходит к Марфе и Марии? И Марфа хлопочет по дому, а Мария благовониями омывает ему ноги. И кто-то из присутствующих замечает: ведь это очень дорогие благовония, что же их тратить? Сколько можно было бы потратить денег, чтобы подать нищим? На что Христос отвечает насмешливо: нищих всегда при себе имеете, а меня не всегда. Замечательная реплика, и сколько в ней самоутверждения и насмешки. Насмешки в том числе над фальшивой показной благотворительностью. Да? И вообще, Евангелие по природе своей, оно очень часто насмехается над готовыми формулами. Например, один из апостолов спрашивает: «Господи, сколько мне прощать брата моего, до 7 ли раз?» На что Христос отвечает: «Не скажу до 7, но до 70 70 раз». Вот это замечательное пародийное усиление. И таких усилений очень много. Кстати говоря, вот Иосиф Бродский, замечательный поэт, он считал, что подставь правую щеку, когда тебя бьют по левой, это тоже насмешка. Это доведение зла до абсурда. И действительно, а чем еще можно бороться со злом, кроме как не доводить его до абсурда? Тебя ударили по левой щеке, а ты представляешь, что, ну а еще что ты можешь, да? Это очень сильно действует, зло понимает, что оно смешно. Поэтому первое и главное – это наличие предыдущего образца, на котором великий текст, не скажу паразитирует, но удерживается. Относительно Дон Кихота все понятно, это рыцарские романы. А пародией на что является Гамлет? Кто мне может сказать, если кто умный? Да, чего? Ну? Молодец, соображаешь. А как... Очень хорошо соображаешь. Какие повести о мести? Что это за литературные... Вообще, Шекспир придумал Гамлета или нет? Кто там руку тянет? Сейчас, подожди, ты все правильно сказал, да? Ну, конечно, это пародия на текст Саксона Грамматика, в котором что там происходит-то? Амнет всех победил. это такая довольно простая история. Что там сделал Авни? То он, значит, собрал... Да, он, вот, вот эта знаменитая история, это помнят все, потому что это очень жестокая деталь. Что он сделал? Он собрал всех своих обидчиков, упоил в усмерть, накрыл ковром, ковер приколотил и всю эту кучу поджег. Ну, ужас, да? А в пародии Шекспира что происходит вместо этого? Гамлет, отказавшись от прямой мести, сразу погубил в результате Офелию, Полония, Лаэрта, Гертруду, себя и только в последнюю очередь Клавдия, да еще по боку погибли от его действий Розенкранц и Гильденстерн. В общем, все умерли. То есть, вместо того, чтобы разобраться с обидчиками, сомневающийся герой наградил гору трупов, которую собой увенчал. Вместо того, чтобы отомстить Клавдию, главному злодею, он погубил тьму ни в чем не повинных людей, в том числе свою возлюбленную. Вместо главного героя, классического героя Средневековья, который всех, совершенно верно, потому что Средневековье – жестковыйная такая вещь, понимаете, говоря по Ветхому Завету, жестокая вещь. Что-то, мне кажется, уровень аудитории повыше, чем я предполагал, поэтому наш разговор обещает быть увлекательным. То есть, понимаете, в чем катастрофа? Гамлет сам по себе – герой абсолютно пародического плана, потому что вместо средневекового героя-победителя, который одним махом всех убивахом, мы находим таких героев множество. Он взял в результате и вывел Шекспир героя абсолютно пародийного. Конечно, он любит этого героя, и мы его любим. И Гамлет все время ведь острит, все время пародирует. Вы обратите внимание, что в большинстве пьес Шекспира есть шут. Он есть в «Короле Лире», например. Да? Ну, не в большинстве, а во всех трагедиях он обязательно присутствует. Да? А вот почему в Гамлете нет шута? Сам, конечно, он, да, спасибо, он выступает в этой функции блестяще. Вспомните замечательные примеры гамлетовского черного шутовства, черного юмора. Помните, когда «Где Полоний?» Гамлет, «Где Полоний?» А на ужине, но только не он ужинает, а им ужинают. Помните, да? Классическая схема, да, им ужинают черви. Или, когда Полоний спрашивает его, что написано в вашей книге, мой принц, он говорит, написано, что старики всегда говорят глупости, и из глаз у них сочатся слезы, как смола. И дальше дает подробную убийственную характеристику самого Полония. Кроме того, Гамлет же драматург, как называется его пьеса? «Маустрэп». Мышеловка, конечно. И эта пьеса является собой жесточайшую пародию на что? Может быть, кто-то догадается, это очень важно. Ребята, на самого Шекспира. Это автопародия жестокая, потому что все герои этой пьесы говорят с такой пышностью, с такой риторической избыточностью, в которой всю жизнь упрекали Шекспира. Вы знаете, что Шекспир один из самых ругаемых драматургов своего времени, не только своего времени. После того говорят, что у Шекспира мало действия и много разговоров, да? Я думаю, что он отчасти Гамлета и написал в ответ на это, потому что в Гамлете действия дофига. Все-таки, знаете, 8 трупов на 5 актов – это хорошие темпы. И надо вам сказать, что эта пародия работает, потому что в Гамлете очень часто вспыхивает зрительский смех. Лучшая постановка Гамлета, которую я знаю, слава богу, она сохранилась, частью в съемке, частью в записи. Это, конечно, любимовский Гамлет, сделанный как жесточайшая пародия на классического Гамлета. И Высоцкий именно эту пародию играет, черного насмешника. О чем говорить в случае Остапа Бендера, все совершенно очевидно, это весь роман пародия. Но, в общем, если вы подумаете о Гарри Поттере, вы легко подумаете, что пародирует Гарри Поттер. Но это скажут только те, кто более-менее знает контекст английской литературы. Вы можете говорить, не поднимая руки, а прямо с места. Что пародирует Гарри Поттер? Это очень явная пародия. Понимаете, когда мы читаем Гарри Поттера, мы массу реалий узнаем. Мы попадаем... Чего? Нет. Вот «Избранного» он пародирует в наименьшей степени. Ну, вы знаете, да, что, конечно, элемент этот там есть. Но «Избранный» гораздо менее, в принципе, менее известный блок сюжетный. Но Конечно, Гарри Поттер – это мальчик, который выжил, или, как еще говорят, мальчик, который выжил из ума, что тоже вполне справедливо, но наиболее отчетливо пародируется какая традиция английской литературы? Чего? Ну, добро и зло, оно где представлено в английской прозе-то нагляднее всего? Что такое вообще британская проза? Ну, Диккенс, конечно, ну, слава тебе, Господи, Диккенс. А перед Диккенсом еще были такие три сестренки, которые до Диккенса все придумали. Ну, сестры Бронте, конечно, да, или Бронте, как еще называют, хотя, конечно, Бронте. Они были французского происхождения. Так вот, Джен Эйр, да, приключение сиротки, которая в результате всех победила, обязательный для английской литературы концепт закрытой школы, а это очень распространенная модель британского воспитания. И мы находим массу таких пародийных черт в Гарри Поттере, да, даже не обязательно пародийных, а именно паразитирующих на штампе. И Роулинг отлично с этим штампом работает, потому что, попадая в мир Хогвартса, мы ощущаем прежде всего уют. Хогвартс уютен, как старая сказка у камина. Она всегда должна быть немножечко страшной, но при этом она остается надежной, доброй. Мы знаем, что стены Хогвартса спасут любого. Вы знаете, что в Хогвартсе каждый находит спасение. Так вот, Хогвартс, ребята, это и есть английская литература, в которой каждый находит спасение. Она пародирует, кроме того, довольно уверенно готическую традицию, которая в Англии представлена очень широко. В Штатах она представлена Стивеном Кингом, да, лучше всего. Конечно, и не случайно Стивен Кинг любит Роулинг как родную сестру. Он все время говорит, что я перечитываю Гарри Поттера и всю жизнь завидую, что это не я написал. Но он же тоже это написал. У него есть свое семикнижие, которое называется... Че, молодец, ба-ба-ба, башня, да, лю-лю-лю, черная башня, конечно. А почему, кстати, черная, да ее уже экранизировали частично, а кто мне может сказать, почему черная башня менее популярна, чем Гарри Поттер? Потому что она, ребята, переусложнена, потому что он перемудрил, не говоря уже о том, что объект пародии гораздо менее известен. А объект этой пародии поэма Браунинга «Наехал на черную башню Ролан». Так вот, возвращаясь к основным типологическим чертам шедевра, это всегда пародия, причем высокая пародия, переводящая источник в более высокий регистр. Вторая черта. Все эти произведения, о, сейчас сложную вещь буду говорить, все эти произведения всегда принадлежат к жанру пикарески, то есть плутовского романа. И Евангелие – первый в мировой истории плутовской роман. Когда я это говорю, я совершенно не кощунствую, потому что понятие «плута» – это совсем не то, что понятие «жулика». Да, можно сказать про Единую Россию, что это партия жуликов, но сказать, что это партия плутов, нельзя. Кто такой плут? Плут – это Уллиншпигель, еще один великий текст, написанный на тот же самый сюжет, но просто Уллиншпигеля многие из вас, наверное, не читали. Серьезно? Всего? Ну, вот то-то и оно. Дело в том, что Уллиншпигель очень сложная книга, но моя самая любимая во всей мировой литературе. Я ничего так не люблю, как Уллиншпигеля. Но только пол. Там не только ведьм сжигают. Там вообще много всего великого происходит. Нет, абсолютно детская. Я прочел в твоем возрасте. Ну, так вот, теперь самое важное, дети, вот и взрослые. Да? Что же такое плут? Понимаете? Вот плут на самом деле... Он отличается от жулика, от шарлатана. Это для него, кстати, в английском литературоведении, в американском, придуман гораздо более удобный, я бы сказал, комплементарный термин. Это трикстер. Трикстер – это тот, кто делает трюки. Фокусник, подожди ты. Это тот, кто делает... Нет, не обязательно нарушающий. Он, конечно, нарушает правила. Это верно. Но главное, он делает чудеса. Понимаете, вот вечный вопрос, как можно воспитать человека? Это вопросы к родителям, конечно. Но я из долгого своего родительского опыта, и, кстати, из своего детского опыта, вывел только один вывод. Человека не воспитывает ни добро, ни зло. Вы можете закармливать ребенка шоколадом, а можете избивать его ремнем ежедневно. Но ни то, ни другое не гарантирует, что из него вырастет человек. А человека делает только чудо. Вот это единственный способ того, чтобы сделать наше сознание более широким, чтобы сделать наше мышление относительным. Потому что когда происходит чудо, человек понимает в какой-то момент, что его знания ограничены, что его опыт не окончателен. И вот трикстер – это тот, кто делает чудеса. Посмотрите, ведь главное, что мы знаем о Христе, это то, что это бродячий проповедник, показывающий фокусы. Он воскрешает мертвых, он превращает воду во что?
Вино.
В вино. Он что делает со слепыми? Да, он делает брение, мазь из грязи, мажет глаза и слепой прозревает. Сколько воскрешений в Библии?
Да.
Три, правильно, кто сказал? Как, какие? Давайте перечислять.
Лазарь.
Девочка, Талифакуми, да, помните, встань, девочка, да? И воскресение Христа. Главный фокус, к которому мы сейчас перейдем, да? А поэтому главная черта плутовского романа – это то, что его герой – чудесник, кудесник, волшебник. И Гарри Поттер тоже волшебник. Понимаете, это очень важно. У Гарри Поттера много качеств всяких. Но почему нам так близок Гарри Поттер, каждому? Он вообще-то не сверхъестественное явление, он не Дамблдор. Он не Бог, а именно роль Дамблдора в этом мире – роль Бога, о чем мы сейчас поговорим. Он всегда испытывает страх, он испытывает злобу, раздражение, он иногда влюбляется, хотя не очень, об этом мы тоже сейчас поговорим. Но самое главное, этот герой, будучи во всем человеком, как Христос, ведь Христос тоже, если вы помните, в Гефсиманском саду плачет, надеясь избежать участи, плачет кровавыми слезами. Самая страшная сцена в Евангелии, страшнее распятия. И вот, при этом он наделен волшебным даром, потому что без этого дара не может быть бродячего проповедника. Кстати, вот вопрос, который я задал в свое время школьникам, и они немедленно нашли правильный ответ. Почему трикстер всегда бродяга? Гарри Поттер тоже, если вы помните, вынужден сбежать из Хогвартса и странствовать. Не в первый, но это происходит. Кстати говоря, и до этого Гарри Поттеру приходится из Хогвартса регулярно сбегать. А почему этот герой всегда странник? Ну, чего? Не-не, ну потому что он нарушитель закона, понимаете? И кроме... Нет, что у него нет родителей, мы сейчас разберем. Обратите внимание, что у этого героя всегда не лады с законом. И как совершенно правильно один ребенок сформулировал, фокусы нельзя дважды показывать в одном месте. Это совершенно верно. Поэтому Линдшпигель со своими фокусами странствует, да? Поэтому Христос странник. А автору это дает какие возможности за счет путешествия? Показывать, конечно, гораздо более широко охватывать. И это возводит все эти образцы к главному, хотя еще и несовершенному, бестселлеру античного мира, роману о странстве хитреца, точнее поэме. Как она называется? Молодцы! Вот «Одиссея». Понимаете, «Одиссея» – это прахристианское произведение, дохристианское произведение. У героя нет еще христианской морали, он еще не обладает способностью творить чудеса, но он уже трикстер и путешественник. И это очень... и он хитрец, он ловкач. Нет, у «Одиссея» магической способности нет. А у кого есть магические способности? У его покровительницы Афины. Вот это надо помнить. Сам по себе Одиссей ничего не умеет, но Афина иногда прилетает и покровительствует. Да? Третья черта такого героя, которая очень принципиальна, он сирота. Он именно с его сиротства, с отсутствия, точнее, отца, начинается в его истории все самое главное. Если кто-то из вас читал восьмую, хотя на самом деле аппендикс, добавочную часть «Проклятое дитя», с какими словами Гарри Поттер обращается к Дамблдору? Помните, он говорит: «Почему ты все время меня оставлял? Почему ты меня бросал все время?» Это очень просто. А что отвечает Дамблдор? Он говорит: «Гарри, ты с кем разговариваешь? Я краска на холсте». Это очень хорошо придумано. Понимаете, вот... это, конечно, реферирует, отсылает к каким словам Христа? «Боже мой, для чего ты оставил меня?» Вот, а почему он его оставил? Вот это очень важно. Потому что этот герой, он проба для окружающих. На нем, как на селке, испытывается мир. Если мир его погубит, значит мир обречен. Если мир его спасет, значит и мир с ним спасется. Вот это замечательная черта. Вы помните, да, что Господь всегда щадит мир ради нескольких праведников. Вот с отцом у этого героя всегда очень трудное отношение. Он отца, как правило, не знает. Как не знает его Остап Бендер. Вот у Гамлета ситуация, помните, потеря отца. В том-то и дело, что этот герой приходит в мир, и вместо правил отца он должен принести новый. Помните, Гамлет говорит, век расшатался, и страшнее всего, что я рожден восстановить его. Четвертая черта очень тесна. Да, кстати, кто был отец Остапа Бендера? Турецко-подданный. И это все, что он о нем знает. Да? Только еще то, что отец его умер в страшных судорогах. Но это, скорее всего, легенда. Так вот, четвертая часть. Четвертая, очень важная и самая принципиальная. Этот герой всегда умирает и воскресает. Это происходит с Христом. Кстати говоря, вот вам... Да, вот я об этом говорю. Ведь, слушайте, доказательство верности этой теории, то, что я уже после пятой книги сказал, что будет с Гарри Поттером. Все спрашивали, что с ним будет. Я тогда точно написал, он умрет и воскреснет. Что и произошло, да? Это неизбежно. А почему это надо, скажите мне? Ну, во-первых, он мессия, и это его главный трюк, главный чудо. Но я скажу, мне, это очень сложные вещи. Сейчас пойдут самые сложные вещи, да? Нет, он не избран. Ну, ребята, ну нечего. Не надо говорить, что, понимаете, это вы подмените его талант его избранностью, да? Избранный – это Северус Снег. Да нет, в том-то и дело, что нет. Молодец. Но он избран, потому что у него миссия. Но сам по себе он совершенно не избранный. Он обычный рядовой человек. Чувствовать себя избранным – это самая большая трагедия. Да? Жизнь так даст тебе потом по носу, да? Но как евреям, которые все время ощущали себя избранным народом, и потом Бог их разделал как черепаху. Надо поаккуратнее с избранностью, понимаете? Вот это очень важная вещь. А то такой вот сидит в первом ряду, перебирает всех, и все время чувствует себя избранным. Потом его берут за уши и выводят. Да? Так вот, я хочу подчеркнуть важность его воскресения. Сначала, прежде чем мы об этом воскресении поговорим, нам надо вспомнить, нам надо понять, каким образом это воскресение осуществляется в Гамлете. Вот смотрите, да? У нас есть четкая совершенно смерть и воскресение Дон Кихота. Он умирает в первом томе и воскресает во втором, потому что автору нужно делать франшизу, да, продолжение. А, кстати, с Джеком Воробьем та же история. Помните, да, вот Джек Воробей классический трикстер, который умер, да, побыл на той стороне и воскрес, да? Вот Джонни Депп же правильно говорил, когда приезжал сюда, там на положительных героев вообще нечего смотреть. Смотрите все на меня, на капитана Джека Воробья, вы никогда не знаете, что я сделаю в следующей серии. Это совершенно верно, да? Вот, он когда приезжал, как раз он очень точно об этом всем говорил, причем как раз именно с детьми, которые визжали от умиления. Так вот, почему этот герой умирает и воскресает в Бендере, понятно, помните, Бендер тоже в первом томе умер, во втором воскрес. Это вечная традиция плута, у Леншпигель же, помните, да, тоже умер, да, потом воскрес и сказал, никогда так не будет, чтобы я умер, потому что Нелли это сердце Фландрии, я ум Фландрии, а Ламме брюхо Фландрии. Да, вот это замечательные слова. Кто мне объяснит, где умирает и воскресает Гамлет? Вот это самое главное в пьесе. Если вы это поймете, то вы будете молодцами. Гамлет. Что такое Гамлет по жанру?
Это
драма. Да, пьеса. А что происходит в пьесе после того, как закрылся занавес? Актер выходит на поклоны. Только что Гамлета убили... И вот он встал, вышел и раскланялся. Вот здесь самое главное, смерть и воскресение Гамлета заложены в сценической природе этого сочинения. Как говорит Пастернак, пьеса о Гамлете больна театральностью. Театральность там как сыпь. И действительно, это театральное насквозь произведение. Да? Так вот, теперь мы приходим к самому главному и самому сложному. Почему этот герой умирает и воскресает. Вот это мы сейчас объясним. К сожалению, я должен с горечью это сказать. Вот жалко, что у меня здесь нету фломастера, да? Ну ничего, придется без доски. Я буду пальцем показывать. Главная проблема в том, что Гарри Поттера или Евангелие, или Гамлета можно написать не во всякое время. А вот какова особенность этого времени, когда появляется этот герой? Это самое главное. Этот герой, вот, да, спасибо. Ну, а я могу рисовать на этой штуке, да? Нет? Будет, да? А то хорошо бы было. Ну, в общем, мне надо нарисовать-то очень простую вещь. Мне надо нарисовать яму. Но это я попробую сейчас сделать. Главный герой этот появляется. Ах же ты, бедный Саня, спасибо тебе. Блин, да не стоит это твоих усилий. Ставь сюда. Этот герой появляется не во всякое время. У меня уже есть фломастер. Не во всякое время он возможен. Смотрите, да? Этот герой всегда появляется в исторической яме. Вот идет некоторое ровное время. Да? И вот здесь, внутри этой ямы, в самое темное время, появляется этот персонаж. Христос появляется после античности и перед Возрождением. Та же история, обратите внимание, с Гамлетом, но только Гамлет появляется после Возрождения. В каком году написана пьеса? Условно 1601, вторая редакция 1603, да? Где-то между двумя томами Дон Кихота. Да? То есть этот герой появляется всегда после хороших времен и перед хорошими временами, но он появляется в темные века. Он наследник чего-то великого, чего-то прекрасного, но появился тогда, когда это великое и прекрасное поругано. Когда-то потом оно победит, но после него, и вот тогда он воскреснет. Понимаете, настоящее воскресение Христа – это возрождение. Возрождение, которое воскрешает христианские идеалы. Обратите внимание, что главная тема всех картин возрождения, всех его сюжетов – это христианская история. Давайте вспомним, когда появляется Дон Кихот. Дон Кихот появляется после того, как исчезло настоящее рыцарство. И перед тем, как появится новое рыцарство, как появятся идеи просвещения. Давайте вспомним, что происходит с Бендером. Бендер появляется в темные времена. После высшего культурного расцвета России, после Серебряного века, и перед ее следующим культурным расцветом в 50-е и 60-е годы, когда дилогия о Бендере становится самым популярным чтением. Но в 40-е она запрещена. Ее нельзя больше перепечатывать. Понимаете? То есть Бендер тоже приходит в темное время. Он наследник русского Серебряного века, постоянно цитирующий тексты оттуда. И воскресает он во время оттепели, а появился он во время темного. Герой умирает и воскресает потому, что он наследник великих времен и провозвестник будущих времен. И в этом историческая особенность вот этого периода. Надо вам сказать, что Гарри Поттер появился в очень темное время, которое мы переживаем сейчас. Гарри Поттер появился на исходе 20 века, в котором идеалы гуманизма пали низко, как никогда, в котором они были скомпрометированы страшно и фашизмом, и коммунизмом. 19 век с его социальными утопиями остался позади, а Гарри Поттер весь из 19 века. Но приходит 21-й, в котором эти идеалы воскреснут. Мы сейчас живем, вот вы это увидите, надеюсь, что я увижу, как человек сравнительно не старый. И даже некоторые родители увидят это, я надеюсь. А иначе и жить зачем? Мы живем сейчас при последнем шатании гнилого зуба. При последних судорогах антигуманизма, да? Когда этот антигуманизм доведен уже до абсурда, когда вот эти все консервативные идеи в основном воплощены в идиотах вроде Трампа, прости господи, который милый, конечно, малый, но с виду абсолютный клоун. Мы живем перед новым возрождением, когда по-настоящему все эти идеалы возродятся, а для того, чтобы они возродились, для того, чтобы их хранить сегодня, нужен Гарри Поттер. Вот это четвертая черта. Герой умирает и воскресает, Потому что по этой же синусоиде идет вся история. Все великое всегда бывает поругано и всегда воскресает, и оправдывается, и торжествует. А всякое дерьмо уползает по своим щелям. Теперь пятая черта тоже очень принципиальная. У Гарри Поттера всегда есть глупый друг. Часто рыжий. Он не обязательно шут. Нет, вот он не совсем шут. Его функция другая. Рон не шут. Рон дурак, да, при том, что он даже не совсем дурак, он добрый малый. Но он наивный. И диалоги между умным и наивным составляют всегда очень значительную часть книги. Вот в «Гарри Поттере», конечно, нет большого ума. Не случайно среди фанов общим местом стала та мысль, что главный девиз «Гарри Поттера» – это, конечно, отвага и слабоумие. Вот это главные черты Гриффиндора. Ну, он, не, ну он вообще не только из-за удачи. А почему, стоп, почему, вот важный вопрос. Почему Гарри Поттер всегда побеждает? Знаете, везет тому, кто везет. Да, это не совсем так, ну, чего? Потому что что? А почему добро всегда побеждает? Это верно. Ну, это детская такая мысль, да, добро всегда побеждает на длинных дистанциях. С места, с места. Стремление к людям, оно есть, конечно, но это, ну, слушайте, стремление к людям есть в конечном счете и у Гермионы, которая хорошая, конечно, баба, но все равно в ней нету настоящей самоотверженности. Почему побеждает Гарри Поттер? Нет, его нет. Удача ничего не... Удача приходит к кому? Нет. Удача приходит к тому, кто ставит на карту все. К тому, кто не жалеет себя. И это, кстати, залог победы еще одного такого же героя, Пьера Безухова. Помните, классическая сцена главная, когда Пьер стреляется с Долоховым. Долохов промахивается, хотя промахнуться по Пьеру невозможно. Но промахивается. А Пьер, который держит пистолет первый раз в жизни и классическим дуэльным жестом убирает руку за спину только потому, что боится в нее попасть, вот Пьер побеждает и чуть не убивает Долохова. И Долохов рыдает и вспоминает старушку-мать, горбатенькую сестру. Зло в таких ситуациях всегда очень сентиментально и очень чмошно. Вот победа Гарри Поттера в том, что он всегда все ставит на карту. И Христос свою жизнь поставил на карту, чтобы смертью смерть попрать, как сказано. Это очень важно. Так вот, Гарри Поттер побеждает всегда исключительно в силу своей готовности сделать максимальную ставку. Что касается обязательно присутствующего глупого друга, который не обязательно глупого, но простого друга, который его оттеняет. Кто это в случае Дон Кихота? Санчо Панса, да? Кто это в случае Уллиншпигеля? Ламе Гудзак. Кто это в случае Гамлета? Горацио. А кто это в случае Христа? Ну, не только Петр, а апостолы, конечно, с которыми он, как правило, которых он иногда откровенно троллит. Я, прости Господи, я не вижу в этом никакого кощунства. Но, кстати говоря, вот обратите внимание, что отличительная черта героя Трикстера – это то, что о нем всегда складываются анекдоты. Потому что анекдоты – это продолжение саги. Посмотрите, сколько фанфиков про Гарри Поттера, часто смешных, да? И, кстати, посмотрите, какие гениальные, истинно христианские анекдоты существуют вокруг Христа. Помните замечательную, да, когда они идут по водам, и ему говорят, апостол Петр ушел по щиколотку. Передайте ему, чтобы он укрепился в вере и следовал за нами. Господи, апостол Петр ушел по пояс. Передайте, чтобы он укрепился в вере и следовал за нами. Господи, апостол Петр ушел по горлышко. Передайте апостолу Петру, чтобы прекратил дурить и шел, как все, по камушкам. Это, понимаете, глубоко христианский анекдот, потому что в нем есть высмеивание вот этой страшной серьезности апостола Петра. Да? Или другой христианский анекдот, ничуть не менее талантливый, да? Когда Святая Троица решает, как ей провести каникулы. Когда, значит, Бог-Отец говорит, поеду в Израиль, все-таки я избрал этот народ. Дух Святой говорит, поеду в Европу, у них проблемы с беженцами. А Христос говорит, а я, пожалуй, в Россию. Ну почему? Никогда там не был. Понимаете? Вот, замечательная история. А кто самый популярный персонаж анекдотов советской эпохи? Их двое.
Ленин.
Нет, про Ленина анекдотов очень мало. Про Рабиновича их очень мало. Чапаев, конечно, главный трикстер советского кино. Чапаев и, в некотором смысле, следующий. Вот Штирлиц, это самое главное. Штирлиц – это прямое продолжение Бендера. Это Бендер, которому удалось попасть в Рио-де-Жанейро. И вот вечный вопрос, почему анекдоты о Штирлице всегда имеют такой лингвистический характер? Ведь книга-то написана суконным языком. А потому что это попытка дотащить Штирлица до Ильфа и Петрова. Например, Штирлиц спиной почувствовал, что приближается смертоносный свинец. Он успел отпрыгнуть. Смертоносный свинец со свистом и хрюканьем промчался мимо. Представьте этого свинца, да? Или совершенно изумительный анекдот, да? Штирлиц выпал из окна. А, нет, профессор Плишнер уже пятый раз падал из окна, но яд все еще не действует. Или совершенно замечательное про то, что Штирлиц склонился над картой, его неудержимо рвало на родину, да? Ну, я бы мог их рассказывать. Кстати, еще один очень популярный анекдот, вернее, серия анекдотов, персонаж такой, это Шерлок Холмс. Это такой предшественник Гарри Поттера. Помните, у него тоже проблемы с семьей, он умирает и воскресает, где? Да, на Рейхенбахском водопаде. Вы видите, как сюжетные блоки срабатывают неумолимо. Автор не думает об этом. Но законы сюжета заставляют его это соблюдать. Да, чего? А почему? Да, совершенно верно. Потому что он надоел автору. Но фанаты так надавили на автора в обоих случаях, что он его воскресил, да, а Джоан Роулинг вынуждена была дать разрешение на восьмую часть, да? Но потому что она честно пыталась сменить жанр, она начала писать социальный роман, написала случайную вакансию, мимо, начала писать детективы, никому не надо. Все кричат, Гарри, Гарри, дай нам еще Гарри Поттер. Хорошо, пожалуйста, вот вам восьмая часть. Дурацкая до невозможности, но все в восторге. Она никому не нравится, а тем нравится, не нравится, а купишь все равно, читать-то будешь, понимаешь? Ну вот, да, нравится, не нравится, терпимая красавица. Так вот, в этом-то и заключается ужас, да, что сюжетные схемы давлеют, диктуют нам. А шестая и очень важная составляющая этого сюжета. Рядом с этим героем не может быть женщины. Попытка навязать Христу Магдалину закончилось ничем, у Дэна Брауна не получилось. Это ужасная пошлость, когда рядом с Христом оказывается женщина. Христос не может быть женат. Мария Магдалина может быть в числе его учениц. Об этом, кстати, написан величайший роман Анатоля Франца «Таис». Почему рядом со святым не может быть женщины? С Шерлоком Холмсом рядом возможно женщина? Нет, нет. Бендера авторы попытались женить в последней главе «Теленка», отбросили этот вариант и написали трагический, которым все заканчивается. А вот почему рядом с этим героем не может быть женщины? Давайте, вот это сейчас придется говорить о жестоких, таких, я бы сказал, сексистских вещах, опасно. Да, давай. Насчет беды, развей, пожалуйста, эту мысль, это интересно. Что она делает в беде? Вот я привык читать по-английски, поэтому по-русски мне трудно найти аналог слова care. Что она делает? Cares, да? Она ухаживает, спасает, заботится, take care и все такое. Женщина, вот простите меня, женская часть аудитории, женщина всегда старается спасти свое гнездо. Она старается сохранить мир. Она его хранит. А трикстер его разрушает. Понимаете, да? Что говорит Христос? Не мир я принес, но меч, конечно, да? И вот в этом та же история. Понимаете, женщина хочет, чтобы все было в порядке. Поэтому Нелли любит Уллиншпигеля, и он всегда оставляет ее. Он всегда от нее уходит. Бендер не может жениться. Дон Кихот любит свою Дульсинею, Но на самом деле она альдонса, он ее не видит, и ему надо, чтобы она была, как прекрасная дама, всегда далеко. Женщины не может быть рядом с Трикстером, поэтому у Гарри Поттера нет романа с Гермионой. Понимаете, любовь не может быть. Появляется Джинни, совершенно служебный персонаж, но развитие их отношений с Джинни мы не видим. Все происходит за кадром, понимаете, потому что у них кто-то родился между 7-й и 8-й частями, да, условно 8-й, да. Но любви между ними нет, давайте говорить честно. Джинни очень любит Гарри Поттера. Что чувствует к ней Гарри Поттер? Прежде всего, некоторая, чего, снисходительность, она маленькая, чего ты говоришь? Это не небольшая теория, это подробно развивается во множестве книг. Но его чувство из чего выросло? Из снисходительности взрослого человека. Понимаете, она же младшая сестра Рона, да, поэтому тут любви не может. Единственное, что она рыжая, вот это всегда как-то маркирует тоже героиню несколько трикстерского плана. Седьмая черта. Кто еще обязательно должен наличествовать в этом сюжете? Да, какой? Нет. Нет, нет. В Уллиншпигеле нет зла никакого. То есть оно есть, Филипп, Рыбник, но оно абстрактно. В Гамлете Клавдий, но он же понимает, что убив Клавдия, он не решает проблемы. В Дон Кихоте нет зла. Нет. Главный герой уже был, он Трикстер. Да. Предатель. Почему? Вот это, понимаете, вот это ключевой момент сюжета. Враг, да, в христианстве кто враг? Мы его не видим. Есть зло мира, но оно растворено в мире, да. Пилат не враг, Пилат трус, он же еще и сочувствует Христу. Каифа не враг, они все носители зла, но зло где-то развито. Кстати говоря, и Волан-де-Морт, обратите внимание, что он не столько враг, сколько конструктор. Он состоит из крестражей. И обратите внимание, что одним из крестражей является Гарри Поттер, потому что зло состоит и из нас в том числе, понимаете? Это очень важное прозрение у Роллинг. Я вот чего? Он везде есть. Только вот в Дон Кихоте его не очень видно, да? Там он как-то уходит. Вот в Дон Кихоте его нет, в этом-то и дело. Потому что в функции предателя там постоянно выступают разные встречные, ну, например, разбойники, которых он спас. Помните, он их спас, а они его побили камнями. То есть этот сюжет присутствует, только он эпизодический. А Иуда должен быть обязательно. И вот теперь самый страшный вопрос, действительно самый страшный. Кто предатель в Гарри Поттере? Да. Да. И вот здесь мы сталкиваемся с самой ужасной тенденцией. Это постепенное оправдание Иуды. Понимаете, почему это происходит? Я понимаю, что я сейчас запустил как бы большого ежа под череп, поэтому шум в зале неизбежен. Но ничего не поделаешь. Снег или Снейп, как его иногда переводят буквально, да? Ну, в общем, в любом случае Северус, да? Этот герой, которого, кстати, играет самый обаятельный британский артист, царство ему небесное. Да. Так вот, объясни... Да, он умер, к сожалению, всего-то там в 60 лет от рака поджелудочной железы. С этим ничего не сделаешь, да? Так вот, давайте минуту. Какая самая опасная тенденция в истории? Самая опасная тенденция, она, к сожалению, к оправданию предателя. Понимаете? Потому что, оказывается, вдруг, эту версию впервые высказали скандинавы в конце 19 века, сейчас я не вспомню автора этой поэмы, но у нас ее наиболее подробно развил, конечно, Леонид Андреев в своей замечательной повести «Иуда Искариот». У Андреева есть две библейских повести, одна «Елеазар», а вторая «Иуда Искариот». Я вам их, что называется, настоятельно рекомендую. Для людей с крепкими нервами, конечно, имею в виду детей, да, потому что «Елеазара» я никому не посоветую читать на ночь. Но если вы прочтете, вы станете здорово умней. «Иуда Искариот» – опасное произведение, опасное в нравственном смысле, опасное как инфекция. Но если вы дерзнете это прочесть и сможете противостоять его бесовскому очарованию, вы тоже выйдете из этой битвы более сильными. Так вот, тенденция к оправданию Иуды сводится к одному довольно иезуитскому аргументу. Если бы не предательство Иуды, не было бы подвига Христа. Но вопрос-то весь в том, что Христос совершенно не хочет и не должен совершать свой подвиг. «Отче, пронеси мимо чашу сию». И Христос не обязательно должен погибнуть, на Христе испытывается мир. Если бы мир спас, спрятал Христа, то участь этого мира была бы другая. И с евреями не было бы то, что было с ними, да? Не рассеяли бы их, да? И мир не был бы обречен. Это проба, понимаете? Это же не ислам, где все уже написано заранее. Это проба. Христианство всегда про свободу выбора. Вот вам дали Сына Божьего. Прекраснейшего из сынов человеческих, доброго, отважного, творящего чудеса. И вы его распяли после нескольких месяцев его проповеднической деятельности. Так вот, за это я вас сейчас вот так, понимаете, вот это принцип Бога. Почему Бог не вмешался? Потому что он испытывает мир, и мир не выдержал этого испытания, и в этом главная трагедия, второе грехопадение. Поэтому Иуда не должен оправдывать себя этим. Он не обязательная фигура в мистерии Христа. Он добровольно взял на себя эту поганую роль. Но помимо своих 30 серебряников, он хочет себе еще и моральное оправдание. Вот. Вот в этом-то и проблема. Поэтому сейчас, когда мы имеем дело с Гарри Поттером, мы должны с сожалением бесконечным признать, что Снег получает в книге полное моральное оправдание. Больше того, что он действует в сговоре с Дамблдором, а Дамблдор кто? Вот Бог, конечно. То есть, ну, он Бог этой вселенной, да? Не случайно существует знаменитый фанфик, ну, теоретически, «Большая игра Дамблдора», да, и анонимных авторов, где доказывается, что вообще Дамблдор придумал всю эту историю. Может быть и так, потому что Волан-де-Морт, понимаете, слишком служебное зло, слишком такой персонаж искусственный, в него не верится. А вот в Снега верится, потому что Снег... Действительно, влюбленный в мать Гарри Поттера, живой, сложный, закомплексованный персонаж. Мы его видим как живого, это маскообразное лицо бледное. Если бы его не сыграли, мы бы его видели с такой же ясностью. Вот этот герой получает полное оправдание. И вот здесь, понимаете, сейчас, погодите, здесь у меня есть сильное подозрение, что это не очень-то радостный знак для человечества. То, что Иуда есть обязательно, это очевидно. Но то, что Иуда оправдан, это вызывает некоторые вопросы. Да? Но, в конце концов, Роулинг такое как бы доброе существо, понимаете, что можно ей за это многое простить. Она в ее мире всех прощает, все побеждает. Да? Потому что добро же оно все равно победит. Ну что мы будем с каким-то Снегом сводить счеты, да? Ступай, бедолага. Вот эти 7 блоков создают в результате скелет любой универсальной эпопеи. И если вы напишете историю об умирающем и воскресающем трикстере, который несет миру новое учение, да, и у которого, подожди, запомнишь, не волнуйся, напишешь ты свой бестселлер, получишь своего Нобеля. Вот, в этом-то и вся проблема. Если вы напишете эту историю, при этом у него будет глупый друг, и будет предатель, и не будет рядом женщины, то вам гарантирован успех, как Холмсу, как Бендеру. Проблема еще на этого героя накрутить живую плоть. Черные волосы, шрам на лбу, очки, волшебную палочку, манеры довольно сложные. Да? Ведь Гарри Поттера видишь как живого. Да? Конечно, придумать квиддич, придумать снитч, придумать вот эту полумну, которая видит мертвых. И вообще это красивая история. Придумать метлу, буклю, да, придумать... И, кстати, обратите внимание, придумать не все, а многое позаимствовать из великого Антура. Метла, летание на метле было всегда. Чего ты руку тянешь, что ты хочешь сказать? Нет, она... Ну, поэтому, да, у нее есть этот опыт, да. Но это придумано очень хорошо, потому что, обратите внимание, что человек, видевший смерть, отличается от человека, ее не видевшего, очень радикально. И в этом-то, ну, он понимает свою ограниченность, в этом-то, кстати говоря, и фокус. Навертеть на этот скелет как можно больше изобретательного мяса. Да? А вот теперь вопрос последний и самый серьезный из всего. Главный герой, то есть Трикстер, всегда несет некое учение, доктрайн, некоторую доктрину. Учение Христа, понятно, учение Дон Кихота, которое далеко не сводится к рыцарству. Учение Дон Кихота, оно такое платоновское, оно в том, что есть люди, а есть их великие прообразы. Есть Альдонс, а есть Дульцинея. Есть мельницы, а есть, за кого он принимает, да, великан, конечно, молодцы. Вот, то есть учение Дон Кихота, оно же совы не то, чем они кажутся. Есть учение Гамлета о милосердии вместо мести. Даже есть учение Остапа Бендера о том, что надо чтить уголовный кодекс и пугать непуганных идиотов. В чем заключается учение Гарри Поттера? Храбрость не учением. Магия тоже не учение. Обратите внимание, что магия накладывает на этого мальчика с палочкой гораздо больше ограничений, чем если бы у него магии не было. Да? Ему, он более связан по рукам. Чего нельзя Гарри Поттеру? Колдовать вне Хогвартса, да, ну, бояться ему можно, он боится довольно часто. А у Гарри Поттера огромное количество ограничений, именно потому что, знаете, зельеварение требует правил. Это все, что она замечательно придумала, магия – это высшая математика. Так вот, учение Гарри Поттера заключается, сейчас мы попробуем это понять. Ну, сама Роулинг сформулировала его очень просто. Она сказала, главное противопоставление в мире – это противопоставление простого и правильного. То есть учение Гарри Поттера, оно о том, что побеждает сложность. Но это она просто спрятала от нас главную мысль. Давайте вспомним, кто такой Гарри Поттер по своему происхождению. Он полу... Да. Вот об этом главное учение Гарри Поттера. Ему противопоставлен, кстати, другой полукровка. Кто? Гермиона. Принц полукровка. Не, ну Гермиона вообще грязно, кровь не надо. Гермиону вы это самое, да, не возводите. Гермиона грязнокровка. И это прекрасно, потому что она сумела стать магом, не будучи магом по крови. Нет. Ну... Он хороший, во-первых, а во-вторых, он первый. А в чем же особенность Гарри Поттера? Гарри Поттер принадлежит частично миру магов, а частично миру маглов. Наступило время полукровок. Вот смотрите, какой главный вызов в современной Европе? Главная проблема, из-за которой так шумит Марин Ле Пен, несчастная, да? Кто это? Беженцы, конечно, да? Вот удивительно, как Роулинг это почувствовал. Вот предугадание, предвидение гения. А в том-то весь и как бы кайф ситуации, что Гарри Поттер, он сбывается на наших глазах. Проблема чистоты крови. Люди, которые зависят от имманентных, то есть врожденных признаков, и обожествляют эти признаки, род, пол, возраст, национальность, эти люди обречены проиграть, потому что это примитив. А сложность побеждает всегда. Нельзя обожествлять то, что тебе дано. Гарри Поттер – это пророк новой эры, в которой от твоей крови не зависит уже ничего, в котором ты только сам себя сделал, и важно только то, что ты сделал. Нельзя ненавидеть человека за то, что он очкарик, нельзя презирать его за то, что он грязнокровка, нельзя ненавидеть иностранца, нельзя обожествлять себя за то, что ты здесь родился, а еще глупее гордиться тем, что ты мальчик или девочка. Феминистка или мачист, да? Все это одинаково пошло. Гарри Поттер имеет учение, он принес это учение. Чем больше человек сможет эмансипироваться, освободиться от своих врожденных данных, тем вернее его победа. Мир имманентности кончился. Хватит гордиться тем, что ты француз или еврей или русский. Нельзя больше гордиться тем, что ты такого-то возраста или такого-то происхождения. Наступает мир полукровок. Или, как сказали бы российские руководители, мир гибридности. Гибридных войн, в частности, да? То есть чистые вещи исчезают, наступают вещи смешанные. Это сложное учение, как сложно учение Христа, сказавшего, что нет ни эллина, ни иудея в Царстве Небесном. Эллины так гордились тем, что они эллины, а уж иудеи вообще пребывали в самоупоении, хотя и в постоянном угнетении. нельзя, хватит. Уже нет ни эллина, ни иудея, а только то, что ты есть. А вот мир Гарри Поттера – это мир всеобщей смешанности, мир без границ, мир глобализма. Да? Конечно, Гарри Поттер, как и Христос, предупреждает нас об очень плохих вещах, которые грядут. Но те, кто верует в меня, спасутся, говорит Христос. Я бы добавил от себя, что те, кто действует по образцу Гарри Поттера, тоже спасутся. Да? Вот то, что я собирался сказать, я бы на этой оптимистической ноте закончил, но у вас наверняка есть вопросы. Давайте вы мне их зададите. Да, пожалуйста, кто там? Чего конкретного? Наставник, во-первых, есть. Наставник. Кто там был до Христа, который называется предтечей? Креститель, конечно, Иоанн Креститель. Да, у Дон Кихота наставником выступает его библиотека. Да? Кстати, вот насчет наставника. Я не думаю, что у Гарри Поттера есть наставник. Дамблдор же очень своеобразно его наставляет. Это... Я не сказал бы, что это наставники. Это друзья-единомышленники, которые во многих отношениях слабее самого Гарри Поттера. Они не учат, они ставят его в ситуации, в которых он должен делать моральный выбор. Вот был такой философ, вам может рано о нем знать, Лешек Колоковский, великий такой поляк, впоследствии англичанин, который сказал, морали вообще нет, а есть ежедневный, ежесекундный выбор. Вот понятие выбора, понимаете? Да? Вообще, конечно, уровень аудитории потрясает меня. Это лишний раз доказывает мою любимую мысль, что пришло новое поколение, которое нас зароет. Меня это даже отчасти устраивает. Да? Вот то, что сидят люди в диапазоне от 12... Тебе сколько? От 11 вообще привет, да? От 11 до 15 лет и понимают все, о чем я сейчас говорю. И более того, запоминают черти. Это же говорит о том, что правда пришло какое-то безумное поколение. Очень приятно, что это поколение воспитано не только айфоном, но в огромной степени Гарри Поттером. А почему? А потому что Гарри Поттер – это сложная книга, понимаете? Она сложная. Посмотрите, сколько в ней всего. И я, перечитывавший ее много раз своим детям вслух, а потом сам для себя. И, кстати, Джоан Роулинг тоже половину деталей уже не помнит. Невозможно. Очень много всего, понимаете? Сколько одних персонажей 1500, да? Это гигантское сложное произведение. И очень приятно, что это сложное произведение вырастило нам сложное поколение. Глядишь, они еще сумеют дожить до светлых времен. Да, и в этих светлых временах не потеряться. Еще вопросы. Давай. Да, пожалуйста, Эдвард. Да. Вы тоже сложно.
Да, я очень сильно мучаюсь давно. Почему добрая Джоан Роулинг убила Фреда? Почему нельзя было убить Перси? Он же бы искупил бы все, вернулся, сделал правильный выбор. Почему Фреда-то? Душечку.
Вы имеете в виду, да, но они же попытались в восьмой части исправить это ужасное положение. Да? А получилось, что оно неисправимо. Понимаете, с одной стороны, такой вопрос закономерен. С другой, понимаете, вот я тоже... Наверное, должен был бы спросить, а почему вот это может быть какая-то восьмая аппендикс, такая дополнительная черта таких романов, но она не императивна, она не везде соблюдается. Очень часто убивают случайного хорошего человека. Вот Толстой, зачем он убивает Петю Ростова? Кому мешал Петя Ростов, добрый Петя Ростов, глядя на которого... Долохов с наслаждением смачно произносит «Готов». Вот зачем? Ведь лучше было бы. И Толстой попытался написать роман, который назывался «Все хорошо, что хорошо кончается». В нем выживают и князь Андрей, и Петя. Не получилось. Его реконструировали сейчас по черновикам и издали. Фуфло. На фоне «Войны и мира» фуфло. Почему-то должны убивать самого хорошего и безобидного. Потому что есть какая-то роковая неправильность в мире. Об этом тоже есть хороший анекдот. Понимаете, Эйнштейн попал на тот свет. Господь говорит, Эйнштейн, ты великий ученый, я тебя много возлюбил, проси, чего хочешь. Тот говорит: Господи, покажи мне формулу мироздания. Говорит: запросто, пишет на доске. Вот такой-то, здесь и здесь ошибка. А я знаю. Вот здесь и здесь ошибка. Вот это ощущение какой-то ужасной неправильности мира. Что там получилось с Дамблдором в 6-й книге? Что у него почернело? Рука. Понимаете, вот это такой образ Бога с черной рукой, образ Бога, который сам потерпел от каких-то сил, которые вызвал. Сложная, замороченная идея, но на эмоциональном уровне это как-то есть. Да, что?
Вот книга «Гарри Поттер», она изначально была на детскую больше куда аудиторию, но с каждой новой книгой она, в ней было все больше смертей, больше сцен точно не для детей, типа воскрешения Волан-де-Морта в кубике огня, где нужна была кость его отца и кровь Гарри Поттера.
Вопрос понять. Не-не, я тоже умный и понимаю быстро. Вопрос задан правильным. Великое открытие Джоан Роулинг, ну, правда, оно сделано и Сервантесом, у которого между книгами прошло 10 лет. Великое открытие Роулинг заключается в том, что герой должен расти вместе с читателем. Вы начинаете читать Гарри Поттера, когда вам 7-8, и он вам по уровню, да? Начинаете с какой книги? «Гарри Поттер и философский камень». Был замечательный анекдот, тоже уже тогда пошли анекдоты, что последняя книга будет называться «Гарри Поттер и надгробный камень». Что-то... А называется она почти так. А именно? «Дары смерти». Понимаете? Так что все так... «Дары смерти» очень важно, да? «Смерть дарует бессмертие». Видите, у нее все простроено. Так вот, расти вместе с читателем. Я думаю, великим будет тот автор, который всю жизнь будет писать книгу, и она будет выходить по мере вашего старения. Сформируется целое поколение. Наконец, на смертном одре внуки будут дочитывать вам финал. Да? Известно, что Горький мечтал о книге, в которой был бы конец романа, конец героя и конец автора одновременно. И так с ним получилось. Он не успел дописать «Жизнь Клима Самгина», где герой умирает, и умер, диктуя последние страницы. Вот это, ну там, дописывая, вот это великая такая идея, великая затея. Но так, к сожалению, не получается. Очень интересно, вот, понимаете, ведь каждую книгу пишет Господь руками автора. Вот «Тайны Эдвина Друда», например, почему это самый таинственный роман в английской литературе? Читал кто-нибудь? Но, ребята, вы очень много потеряли. Диккенс решил, его всю жизнь упрекали за сюжетную слабость. Он говорит: хорошо, я вам напишу роман, в котором тайна будет вообще неразгадуема, никто не разгадает. Очень хитро закрутил сюжет. Из всех романов Диккенса этот самый нетипичный, самый сильный, ни на что не похожий. Начинается поразительно. Он написал ровно половину и умер, не оставив ни одного черновика. «Тайна Эдвина Друда» осталась неразгаданной. Причем какая досада. Он искал, когда спонсора на издание... Он пообещал королеве Виктории, если она его примет, раскрыть тайну Эдвина Друда. Но королева Виктория как раз была занята, ей был не до Диккенса. Она говорит: ну ладно, ну через месяц я вас приму. А он помер. И тайны Эдвина Друда не узнал теперь никто. Если вы прочтете, вы, конечно, будете разгадывать. У меня есть своя версия. Есть официальная версия «Ключи к тайне Эдвина Друда», где доказываются совсем уж невозможные вещи, и, может быть, так и есть. Но прочитайте, кстати, опять же, не на ночь. Там, знаете, самые страшные 10 строк в английской литературе содержатся там. Помните, когда... Ну, дело в том, что Эдвина Друда называют иногда Недом. Так его называет Джаспер, его дядя. А дядя этот курильщик опиума. Он иногда ходит к старухе, у которой курит опиум. И вот эта старуха зачем-то приезжает в пригород Кластергейм. Долго что-то ищет. Встречает Эдвина Друда. Она говорит ему: помоги мне, молодой человек. А я за это тебе секрет скажу. Ну, давай, да. А что ты ищешь, бабушка? Что я ищу? Ищу иголку в стоге сена. Они долго ходят по каким-то улицам. Говорит: нет, ничего не нашла. Поеду-ка я домой. Говорит: а что за секрет? А в это время начинает темнеть, и первые капли дождя падают, и ветер завивает уже пыль на площади, и народу никого, и страшно становится. И она ему говорит: секрет? Скажу тебе, мальчик, плохо сейчас тому, кого зовут Недом. Здорово, да? Понимаете? Вообще, прочитайте. Это, ох, какая вещь. Она такая жуткая. А уж последняя глава там, это просто волосы дыбом. И помер. И ничего мы теперь не узнаем. Понимаете? Господь дописал роман Диккенса. Точнее, не дал ему дописать. Вот. Поэтому время, да, характер, история написания, это тоже довольно такая, понимаете, забавная штука. Если вопросов больше нет, да, я надеюсь, вы подтягиваетесь, а не руку тянете. Нет, ну хорошо, спросите, ладно. Можно.
А кто или что пародируется у Алана По?
Где? Кто или что пародируется? Алан По. А, Эдгар По. Ну, в колодце маятники нет Трикстера. Ребята, у Эдгара По вообще нет Трикстера. У Эдгара По есть один герой, отдаленно похожий на Трикстера, путешественник. И это Артур Гордон Пим. Да? У него есть некоторые трикстерские черты. В частности, он умирает и воскресает все время, подобно капитану Гутеррасу Жюль Верну. Но вообще-то Эдгар По совершенно не евангельский писатель. У него ничего такого нет. Да? А вот у, кстати говоря, Гоголя, великого современника Эдгара По, объединенного с ним множеством тем, такой герой есть, странствующий трикстер, и это Чичиков, который, черт тоже похож, но черт совсем другое дело, Чичиков, который тоже умирает и воскресает по замыслу духовно, и который, подобно Одиссею, пародируемому там, воскрешает мертвые души. Седьмая глава «Мертвых душ» – это жестокая пародия на одиннадцатую песню «Илиады». Помните, когда Степана Пробку он воскрешает, да? Ведь Одиссей дает, у него у Гоголя все продумано хорошо. В это время Жуковский переводит «Илиаду», а Гоголь по пародической своей природе вещи присмеивает ее сразу. И там все абсолютно. Собакевич это, Полифем, Манилов, Сирена манит, да, Ноздрев и Ол, все, коробочка, Церцея, все продумано. Но, вот смотрите, да, как это, вот это я первый нашел. Одиссей для того, чтобы оживить Тересия, и мать свою, потом и других, поет жертв кровью из корыта. Да? Корыта присутствует и у Гоголя в этой сцене, потому что одну из мертвых душ зовут «Перепетуя, не уважай корыта». Вот он все делает строго по Одиссею. Да? И, конечно, у Чичикова нет Итаки, поэтому его странствие бесконечно. Вот так античный миф переходит в миф христологический. Может быть, среди вас найдет самый умный человек, который мне скажет, а как выглядит первый дохристологический миф, а как зовут великого учителя, у которого были ученики, который пошел на смерть, который был трикстером, шутником, философом. Правильно, Сократ, вот то, что христологический миф появляется уже в античности, да, до этого додумался только Лессинг. Вот считайте, что вы уже до Лессинга по Лессинге добрались, да. Значит, если у вас нет больше никаких вопросов, на что я очень надеюсь, да, есть, да, давайте.
Да, я хотел спросить, можете ли вы привести пример в литературе какого-нибудь примера вот такого вот трикстерского романа, который не стал настолько успешным?
Могу, «Лосарилия из Тормеса». «Лосарилия из Тормеса» считается первым плутовским романом, первым полноценно плутовским. Могу сказать, почему он не стал успешным. А, у героя нет учения, б, герой не умирает и не воскресает. Тут вся штука в том, понимаете, чтобы собрать весь этот лего, чтобы в конструкторе были все детали. Плутовских романов дофигища, ими переполнена европейская литература. Но успешные из них по-настоящему немногие. Ну вот, например, один из самых успешных плутовских романов – это «Одесские рассказы Бабеля». Там присутствует Бенни Крики, жестковыйный мир отца, есть даже смерть и воскресенье. Все есть, да? Потому что мифологический герой гибнет и воскресает в сценарии. Все это есть. Но он менее успешен несколько, потому что никакого учения нет у Бенни Крика, да? все учение Бенни Крика очень просто формулируется: перестаньте размазывать манную кашу по чистому столу. Да? Но это все-таки недостаточно успешная книга. А вот феноменально успешный пример – это роман Олеши «Зависть», где есть такой герой Иван Бабичев, который говорит: нет, я не шарлатан немецкий, не обманщик я людей, я скромный фокусник советский, я современный чародей. Гениальная книга, абсолютный успех, больше ничего можно было не писать. Да? Так что это сильная схема, она, как правило, работает. Надо только все собрать. Да? Спасибо.